Это «Медуза».
Вы включили «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он выходит на «Медузе», на подкаст-платформах и на YouTube-канале. Меня зовут Владислав Горин. Я многие годы уже веду этот подкаст. Ни о чем не жалею, хотя иногда думаю, так ли я сел? Не так сели, написано на футболке у Андрея Перцева, специального корреспондента «Медузы», с которым мы сегодня разговариваем. Привет, Андрей.
Привет, привет.
Мы с тобой, чтобы поговорить о материалах, которые ты писал в последние дни и недели, у тебя просто подъем творческий какой-то и повестка. В общем, твоя политическая повестка сейчас как нельзя актуальна. Темы выпуска. Съезд «Единой России», Медведев опять пролетел, псевдоветераны войны в партсписках и во власти вообще. Отменят ли выборы и объявят ли мобилизацию? Две темы, но, возможно, связанные, хотя не уверен. И последнее в качестве эпитафии на смерть Сергея Иванова, участника гонки преемников, то еще 2008 года, про миф хочется вот этот поговорить. А что, если бы Иванов, съел бы Иванов Путина или нет? Была ли вообще у него возможность? Или это все была, говоря языком той среды, той и криминальной разводка? Андрей, съезд «Единой России» прошел и вторую думу подряд. Дмитрий Анатольевич Медведев не может удовлетворить свои амбиции стать депутатом, председателем Государственной Думы и перезапустить свою карьеру. Можешь ли ты объяснить, чего он хотел в этот раз и что об этом свидетельствовало?
Хотел он в этот раз примерно того же, что и в прошлый раз, да, попасть в список. Во-первых, это небольшой такой как бы сеанс самоутверждения, потому что на тебя, как на первый номер, начинает работать административная машина, значит, ты появляешься тоже на билбордах, на плакатах, у тебя становится больше времени в СМИ, да, то есть тебя показывают, а нынешняя должность Медведева, она, ну, не самая публичная, скажем так, да, то есть совбез вообще не самая публичная история, да, то есть в Телеграме можно, конечно, инвективы всякие писать, но вот на широкую аудиторию прям, да, вот как бы лицом, значит, речью, ну, не получается. А Медведев публичность любит. Да, то есть даже само вот это вот выдвижение на первом номере, да, как говорится, это ему многое дало бы. Ну, и это дает возможность, опять же, да, вести разговор о назначении спикера. Да, ну, то есть это очень логично. Почему бы председателю правящей партии не возглавить Государственную Думу, да, политический орган? В принципе, логично, да, то есть у нас же не партия прямо формирует правительство, да, то есть как в парламентских республиках. Дума утверждает, да, но это вот Дума – главный политический орган. Главный политический орган – присутствие партии. Выше, по сути, нет. Поэтому, ну, хорошо, да, вот эти две должности председателя партии, спикера Госдумы, хорошо женятся, плюс спикер Госдумы при наличии, да, там, хватки, амбиций, ну, может, опять же, себя там позиционировать, может ездить, там, да, по другим государствам, там, представлять Россию, ну, тоже хорошо, да, в отличие от текущей должности для Медведева это, ну, нормальный пост.
Что думаете про Медведева, председателя Государственной Думы? Хотели бы на такое посмотреть, даже из такого странного любопытства? Поделитесь в комментариях, особенно если вы смотрите на YouTube. А еще если вы смотрите на YouTube и видите у Андрея надпись на груди «Не так сели», ну вы же уже знали, да, цитату Бориса Николаевича Ельцина на том заседании «Не так сели». Это футболка, конечно, из Ельцин-центра, и я полагаю, что вы тоже могли это узнать, если были на Урале. Если не узнали, просто напишите комплимент Андрею, ему будет приятно, что он был узнан, что его отсылка была узнана. Дорогой Андрей, про Кириенко и про Володина. Володин, понятно, почему хочет на этом посту оставаться. Пост хороший, не пыльный, не очень ответственный, в меру публичный, есть лоббистские возможности, прекрасно. Почему не хочет Кириенко, чтобы Медведев стал председателем Государственной Думы, чего уже не будет, как мы только что обсудили по итогам съезда?
Есть как бы тактические задачи, да, для политблока, есть стратегические. В первую очередь Кириенко и политблоку мешает, собственно, кампания с самим Медведевым. Да, мешала бы, да, уже в прошедшем времени мы говорим. Медведев ультраястреб, судя по опросам даже лояльных к власти полстеров общества от войны устала капитально, да, в принципе, чем дальше, тем эта усталость растет, да, потому что появляются побочки в виде отсутствия бензина, да, на заправках многих и так далее, да, и люди соотносят, почему это происходит. Вот, то есть не просто там война, вот постоянность, там какое-то вот давление психологическое, страх мобилизации, о чем позже поговорим, а вот буквально там бензина нет, значит, кое-где, либо в очереди надо стоять. Начинаются мысли, что из-за этого все подорожает, значит, отдых летний у многих сорван, да, проще никуда не ехать, чем в аэропорту, да, там как анекдоты начали распространяться, да, где ты отдыхал в этом году, я отдохнул хорошо, там 4 дня в Шереметьево провел, 3 дня в Домодедово, да, ну вот как бы вряд ли Медведев, который выступает публично за продолжение войны, конфронтацию, значит, со странами Запада, упрощает Кириенко и его команде получать KPI. Да, он скорее будет, ну, тянуть вниз. Это вот чисто тактическое. Ну, плюс, да, как мы уже видели, да, вот подтвердилась информация, которую мне говорили, о том, что ЕР будет позиционировать себя как партия Путина, да, возникает шизофрения. То есть, если это партия Путина, то что тогда Медведев там делает? Если Медведев во главе списка, но не используется в агитации, а это партия Путина, ну, еще больше вопросов. То есть, как бы возникает непонимание, это всегда плохо. Мы, по-моему, это обсуждали, да, как на примере Народного фронта в 2011 году. Ну и стратегическое, да, мощный спикер, председатель партии, ну, автоматически участник гонки преемников. Да, все равно это с повестки не уходит. На повестке это остается. Да, Путин не молодеет. Да, и чем стала смерть Сергея Иванова, который ты упомянул, да, о котором мы еще поговорим. А это повод поговорить еще о возрасте Путина. Да, то есть как это воспринимается? Началась гонка на лафетах. Да, вот это старое поколение, там все, оно уходит. А чем закончилась, ну, гонка на лафетах? Приходом Горбачева. Да, человека не из вот той там суперноменклатуры, значит, из низов, да, там бывшего комбайнера и так далее, да, который там провозгласил новое мышление. Новое мышление, да, Сергей Владимирович Кириенко, сколько отсылок. Поэтому, да, вот кто на чем сидит сейчас, да, с большой вероятностью, наверное, да, с большой вероятностью на момент каких-то перемен, может, даже тот же пост будет занимать. Да, или там есть разговоры, там, что то ли до выборов, то ли там после выборов какие-то в правительстве будут там, значит, перетасовки, да, и выдвижение там вице-премьера по транспорту Виталия Савельева намекает нам на это, да, то есть он и не паровоз, да, вот просто там он по Московской области там третьим или вторым он номером идет, да, не зря же он идет, правильно? Вот, значит, перестановочки будут, да, и после этих перестановок, возможно, да, все люди, которые вот будут на этих местах сидеть, при часе X на тех же местах и будут. Да, учитывая, как Путин неохотно принимает решение, если он принял, так этот человек и сидит, и сидит, и сидит уже, да, и уйти не может. Поэтому, ну, зачем Кириенко такой противник, да? Плюс у Кириенко же с Володиным отношения не самые хорошие, да, то есть Володин пытается из парламента все равно что-то самостоятельное, да, там мы там не предата КП, да, мы вот как бы делаем свое дело, да, то есть не пускает. А все-таки при всем отношении Путина к Медведеву, как он его вот, да, пытается там подунизить, вот что-то сделать, да, все равно Медведев давний соратник Путина. Да, он имеет прямой контакт. Я думаю, он имеет намного больше контактов, чем с Володиным. Потому что Володин, ну, пришлый менеджер для Путина. Да, то есть это, ну, человек нанятый им, да, там, сначала на Народный фронт, да, там формировать политблок, потом вот спикер. То есть это человек не из ближнего круга Путина, да, он с ним не рос, да, в свое время Володин вообще был одним из столпов вот этого движения Лужковского-Примаковского «Отечество, вся Россия», да, то есть это, ну, такой, как бы, немножко троянский конь в вертикали власти, которая там сложилась при Путине, как при наследнике Бориса Николаевича, да, то есть это из другой песочницы мальчик пришел, вот, то Медведев будет иметь больше влияния, чем Володя. Значит, если Кириенко останется на посту руководителя политблока, либо он наставит преемника. Сейчас много таких примеров, когда человек куда-то уходит, да, но оставляет своего человека там на предыдущем посту. Да. Как с таким спикером работать? Да, он начнет агрессивно вмешиваться, да, там еще Единую Россию там начнет крутить, вертеть. Поэтому это Кириенко вообще не надо. Да. Ну, а соответственно, доводы в тактике. Да, что мне будет проще работать, посмотри рейтинги, да, потому что Медведев пытался, вот когда шла же возгонка, да, что он обязательно возглавит, он обязательно возглавит. Хотя мне говорили, что это нерешенный вопрос, далеко не решенный. И она шла ведь с рациональной точки зрения, что якобы у Медведева высокий рейтинг. Да, он популярен, он как бы. Да, то есть, а Кириенко что, может сказать, да нет. Как бы, ну вот посмотрите в ЦИОМ, там у ЦИОМа раньше публиковались опросы, сейчас их нет, раз в месяц, когда человеку не называли фамилию, а просили вот просто ответить на вопрос спонтанно, кому вы доверяете. Да, там Путин, значит, ну понятно, Мишустин знают, значит, лидеры партий знают, фигуры типа Платошкина, Грудинина там есть, а Медведева там нету. Да, то есть вот гражданин не отвечает на вопрос Полстера, да, там, кому, да я Медведев, да, то есть, ну, нет такого персонажа, да, и вот этой тактикой, да, что, ну, не воспринимается, да, то есть, как доверенное лицо, а Лавров вот воспринимается.
Ну, гражданин, граждане в опросах, как к рейтингам не относись, они, конечно, проявляют большую мудрость, потому что вот ты назвал, что труднее избрать было бы Единую Россию, это повлияло бы на KPI, очень тактический аргумент. Ты сказал про то, что джентльменов полно, а местов нету. Ну, то есть, про то, что все места заняты, и никто тебя не ждет в Государственной Думе, даже если ты бывший президент и оказал неоценимую услугу Владимиру Путину. Ну и конкуренция за будущее. Но я бы сказал, что прямо сейчас мы наблюдаем стерилизацию, ну, какую-то уже полную пространства политического. Это касается и институтов гражданского общества, и институтов или хоть каких-то более-менее стабильных установлений внутри власти, которые институтами ты не назовешь. Потому что Владимир Путин не молодеет, и он делает так, чтобы пространство вокруг него деградировало, иначе его позиция ослабевает за счет понижения всех остальных, удерживает собственную высоту, это рождает очень большую непредсказуемость. То есть, если бы я делал какую-то ставку про будущее России и про то, что Путин умрет в ближайшее время, я бы сказал, ну, давайте, наверное, смотреть на Туркменистан. Бюрократия быстро пересоберется, сформируется коалиция, спецслужбы поставят под контроль, договорятся, и вот этот кто-то второго ряда, скорее всего, он всю власть захватит. Это не факт, что будет, например, Мишустин. Да? Тут вот как раз уничтожение правил влияет на это, повышая непредсказуемость. В случае с Медведевым, если ему что-то сейчас дать, кроме смешной должности заместитель чего-то там, где-то там, да, в Совбезе, ну, это получается, что он очень много получает. Он в текущей ситуации много получает, не в гонке даже за будущее. А Медведев воспринимается и должен восприниматься гражданами, собственно, Владимиром Путиным, как отработанный материал. Звучит жестоко, но пусть это будет не отработанный материал, а отработавшая свою ступень. Все, функция исполнена. Извини, старик, дальше ты можешь зарабатывать деньги, дальше ты можешь находиться в обойме. Хочешь, сходи с ума в Телеграме, хочешь, делай что угодно. Я, конечно, буду брать телефонную трубку, но ты никогда ничего больше не получишь. Просто так не бывает. Если ты получаешь хоть что-то, это означает, что лично я утрачиваю позиции, что кто-то что-то значит, кроме меня. Вот я на это таким манером смотрю. Оцени, пожалуйста, коротко, это излияние.
В целом соответствует истине. В системе есть вот эта немножко такая как бы тяжесть должности, да, предыдущей. То есть все равно Медведев воспринимается как бывший глава государства, который общался с другими главами государств, знает, что делать, если что, там, как в Белый дом звонить в Америке, да, там, как звонить в ООН, как товарищу Си позвонить, да, то есть он понимает, как работает правительство, да, был премьером. То есть это, ну, человек, который очень много знает, да, И в принципе, да, вот в ситуации, например, как мы описываем, значит, когда вот пересобирается бюрократия, да, там, в случае смерти лидера, да, его, например, либо признание там неадекватным, да, например, да, не соответствующим моменту, потеря хватки, да, вот в этом смысле будет. Вот это вот прошлое Медведева, да, это такой маячок. И ориентирование куда-то, да, вот в поисках этих маячков, а кто там у нас, если что, да, вот Владимир Владимирович что-то вот уже тяжел, да, там с Трампом не договаривается, что-то вот там оптимистичный слишком на проблемы не смотрит, а вот что, куда мы посмотрим, а вот Дмитрий Анатольевич-то раньше работал, да, у него низкий рейтинг. Да, но как ни странно, вот это даже в народе, да, что как говорится, да, принадлежность к какому-то посту, она воспринимается положительно. Ну, что, он работал, там у нас упало, что ли, да, помнишь, как мем с Медведевым, да, там, золотая эпоха, да, доллар по 30, да, так, где он молодой-то такой, на бордовом фоне. Ну, что-то в Телеграме он писал, ну, может, выпил, да, ну, а кто не пьет? Да, вот любимое мое выражение. Вот. Ну, ничего, работал, да. Ведь вспомнить, как Илья Яшин баллотировался в Мосгордуму, и это сильно вызвало напряжение, я помню, в мэрии, он сфотографировался в пиджаке и указал, что он работает главой района. Да, то есть, что это не просто там я оппозиционер, да, там кто-то там, я против, значит, Единой России. Я глава района. Я уже работаю, да, район, вот он, как бы, ничего, там, под землю не упал, да, там, значит, коммунальных катастроф не происходит, наверное, чисто, да, иначе бы уже там показывали, да, этот Красносельский район, как засилие мусора. Ну, значит, наверное, могу я повыше-то пойти уже даже. А если человек на высоком посту, ну, сам Бог велел, да.
Ты говоришь про легитимность и про телефонную книжку. Есть известный апокриф из начала 2010-х, что когда начались протесты в Москве, неожиданно большие, вообще просто неожиданные, позвонил Колокольцев, кажется, он еще в Москве работал, ну, в смысле, московским милицейским начальником был Суркову, и сказал, а что делать? А Сурков сказал, слушайте, я не знаю, позвоните Шойгу. Ну, то есть нужен человек, который, да, имеет телефонную книжку, и когда он кому-то позвонит, этот кто-то тоже возьмет трубку, и у него должен быть неофициальный вес в системе. Мысль понятна. Давай заканчивать с этим съездом «Единой России». Тоже позволю себе рассуждение, что, ну, какой-то бардак с компанией. Мы с тобой это обсуждали, ты про это писал. Поздно, не очень аккуратно, и по итогу, ну, какая-то срамота. Собственно, первая пятерка партии «Единая Россия», с чем идет партия на выборы, на голосование. Ну, какие-никакие выборы. Первый, лидер, министр иностранных дел Сергей Лавров. Второй, мэр Москвы Сергей Собянин. Затем военкор, герой России Евгений Поддубный. Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, начальник Центрального штаба движения Юнармии, участник войны в Украине Владислав Головин. Ну, то есть, Поддубный плюс-минус известный, но я бы его зачислил в ноунеймы. Львова-Белова, ну, какая-то всероссийская мать, мэр Москвы, понятно, хозяйственник, держит 10% электората, и даже, наверное, побольше, ну, примерно 10%, и вообще популярный, поскольку в Москве денег много, справляется много лет. Сергей Лавров, ну, просто больше некого. Избитый анекдот про разврат на необитаемом острове, где потерпел крушение самолет, где выжившие оказались, про зарыть стюардессу, отрыть стюардессу, но эти стюардессы вообще не первой свежести. И Лавров, который вне внутренней политики, в МИДе есть человек, который вроде как должен был работать на внутреннюю аудиторию, это Захарова, но ее лучше людям не показывать вовсе, она с колоссальным антирейтингом даже в этой системе, человек, ну так, умозрительно кажется. А то, что партия ничего не может предложить на выборах на четвертьвековое свое участие в политике, какое-никакое, кроме того, что это партия президента, ну извините, но это тоже такая несвежая стюардесса, это показатель просто какой-то огромной расслабленности, незаинтересованности, невключенности, нестарательности. Как бы ты оценил?
Да, так и есть. То есть многие фамилии, мы же читали, то есть Медведев, по сути, вел публичную политическую борьбу за лидерство в списке. Он организовывал публикации в СМИ через источники, там, я думаю, опять же, через звонки, да, которые писали, что этот вариант с Медведевым во главе уже согласован. в январе писали. Все, да, и там, значит, ну, Лавров такой оттеняющий Медведева, такой возрастной человек.
Подожди, про Лаврова. Я понимаю, почему 5 лет назад был Лавров представительный, загорелый, красивый. И даже виски, наверное, пьет с аппетитом, как-то так благородно очень. Но сейчас человек, который буквально, будучи дипломатом, не следит за языком и знаменит больше всего своими ругательствами и просто не выглядит вообще заинтересованным хоть в чем-то, человек, который очень хочет уйти на пенсию, и он там оказался, потому что он когда-то был в наборе, в предыдущем, это воспроизводство предыдущей практики, там хотя бы был какой-нибудь Шойгу. Вот сейчас в путинском окружении не осталось людей, которые имели бы сколько-то самостоятельный рейтинг, даже фигуры вроде Сергея Кожугетовича по понятным причинам. Но это просто удивительно. Это вот выскребли все и
ну,
поленились,
ядро, и запустили кого-то нового. Заложник, да, заложник сложившейся системы, да, которая начала еще и рушиться. Ну, это система с чем? Да, с таким амбициозным немножко вот воспроизводством кадров, что кто-то кому-то обещает, что они вот как бы движутся, да, и любое действие, да, вот это такой шахматный ход вперед. За исключением, конечно, ну, в 2021 году такой атмосферы, то есть все ожидали, да, но такой атмосферы не было, да, вот. Ну, Лавров, Шойгу, очень популярный по рейтингу, открыли, ну, опять же, чисто тактика, это вот формальный подход Кириенко, циферки. Шойгу популярен? Окей. Лавров на втором? Вот, да. А дальше начинается. Да, ты заложник, да, то есть ты не можешь действовать как в публичной политике. По идее, как в публичной политике, например, вот не в уставшей путинской системе, а вот в какой-то такой, значит, вот такой ажитированной автократии, которая себя воспроизводит через вот эти плебисцитарные, значит, мероприятия. Да, мы должны пройти достойно, значит, эту кампанию. Наличие популярной фигуры повышает, значит, эффективность нашего результата. Кого мы выбираем? Премьер-министр Михаил Владимирович Мишустин. У него нормальный рейтинг, который, в отличие от рейтинга Путина, падает не такими темпами, держится, ну, значит, он нормальный. Небольшой антирейтинг. Он очень хорошо отвечает на запрос усталости общества от войны, да, то есть не вляпанный, да. Пожалуйста, ставь Михаила Владимировича Мишустина, получай результат. Да, но тут мы приходим к тому же, почему Медведев не стал главой списка. Потому что начинается вот это вот ориентирование. А, Михаил Владимирович, он еще и выборы прошел. Получил еще там 60%. Ёлки-палки.
Прости, что перебиваю, мы чуть раньше про это говорили. И персонально да. Нельзя никого накачивать, выращивать, тем более новых людей. Одно наличие новизны дает тебе большой буст. Нет, все старые, и лучше всего этот самый известный старый, вот он иногда заговаривается, интервью уже дает по телесуфлеру, но тем не менее, вот он один, а всех остальных их надо подстригать, иначе они, не дай бог, его перерастут. А во-вторых, конечно, нельзя, чтобы парламент как институт оживился. Медведев же, поскольку у него были личные амбиции и есть, он же, по сути, пытался таким образом оживить парламент, сам того не желая.
Оживить парламент,
не
да.
Надо этого, не надо. Все нелегитимные, все стерилизованные. Никто тут не должен ни персонально, ни институционально возвышаться. Да.
Лавров извини, в этом смысле, да, вот такой. Ну, то есть, опять же, методика Кириенко. Открываем рейтинг. Кто по спонтанному вот этому вопросу, который давно не публиковался? Ну, там 16% было у него в феврале, потом не публиковали. Да? Мы не знаем, каков его рейтинг сейчас. Ну, наверняка он идет третьим. Может быть, не с 16%, а, ну, например, там с 13%, но идет он третьим, Лавров. Да? А кто еще? Да, то есть там какое-то время Белоусов рос, сейчас к Белоусову претензии, куча ультрапатриотов и не ультрапатриотов и так далее. Ну, то есть вот формат. Третий, а кто перед ним? Мишустин. Больше никого нет. Ну да, там, давай. Он еще и как бы возрастной, хочет уйти. А решается задача, опять же, никто не будет смотреть на Лаврова, как на грядущего, значит, преемника, лидера, человека, который захочет перезапустить парламент. Это решают еще и элитные, да, вот эти все вопросы. Понятно, что Лавров известен уже сейчас этими вот такими, значит, выражениями, да. Сильно ли его прям вот не любит, да, народ? Да, ну, наверное, нет. Да, то есть, ну, какой-то вот уже там Дед.
Ну, он вне повестки внутренней, он просто кто? И да, всем понятно, что он не сядет в Государственной Думе. Это что за кандидат, который определенно не сядет там? Он символизирует
как,
что?
Ну, в силу возраста, да, то есть, ну, у Путина в голове бывают разные, как бы, и его советников схемы. Ну, в силу возраста Лаврову работать спикером, да, то есть, каждый день ходить, вот организовывать, там сидеть президиумы и так далее. Не, можно, конечно, быть отсутствующим спикером, но тогда начинается брожение. Да, а что в Думе-то пусто в кресле? Да, да и президент у нас часто пропадает. Что во власти-то? Да, там старики сидят, вообще не могут работать. Ё-моё. Да, то есть, тоже нехорошо. Поэтому, ну, посмотрим. Мне кажется, спикер Лавров – это прям вот как бы еще один шаг для системы в пропасть. Да, в том смысле, что он проиллюстрирует вот и на этом посту, что идет гонка на лафета. Да, то есть не смотрится, да. Если смотреть второй номер, Собянин, в принципе, выигрышно бы смотрелся на первом номере. Не сильно замазан в войну. На самом деле сильно, но он это делает, не привлекая внимания санитаров. Да, то есть, кому надо, там Путину, каким-то силовикам, они видят, что он делает. Кому не надо, жителям, они не видят, что он делает. Да, то есть, или предпочитают это не замечать. Сергей Семенович у нас на хозяйстве налаживается. На Собянина ориентируются губернаторы, да, как помним, в ковид, да, вот что он там делает, да, каким-то урбанистическим практикам его команды. Тоже там адмресурс, то есть он может ездить, он может наладить и адмресурс. Очень как бы деятельный человек. Но он получает личную раскрутку. Да, то есть, если сейчас смотреть, Собянина все знают. Я думаю, что процентов, не знаю, 70 россиян, да, точно скажут, кто это такой. Да, если показать.
Ну, так уже слишком выглядит преемником, конечно. Не да, надо ни премьерства,
просто
ничего
они не воспринимают, когда им задают вопросы, они не воспринимают Собянина как публичного политика. Да, там же, какому политику вы доверяете? Да, они воспринимают, вот там на Москве есть хозяйственник неплохой. Когда ты переводишь Собянина в плоскость политическую, ставя его первым номером, не вторым, да, там, как вот, типа, поддержка там, ты автоматически его, как бы, ну, надуваешь. Да, ведь не случайно у губернаторов в какой-то момент рейтинги были выше, чем у Путина. А потому что их стали делать главами «Единой России». То есть, губернатор перестал быть технократом, да, вот в публичном позиционировании. Так-то он, конечно, не перестал. Но так как его людям стали говорить, это у вас лидер ядра партии власти. Вот у вас...
Может, наоборот, что вне политики делом занимается и даже про беспилотники нам рассказывает. Телеграм ведет, Инстаграм-трансляции ведет каждый день с нами. И все эти региональные медиахолдинги, настроенные на, в общем-то, рейтинг первого лица в регионе. А Путин где-то в империях. Вот он там что-то геополитикой занимается, дед поплыл. А этот хоть работает.
Тут работает, да. Такой может быть эффект. Ну, то есть как бы сочетание. Да, ты и в политике благодаря ядру. Да, тебя обозначают как политика, маркируют крестик, кстати. Но ты и на хозяйстве. И Собянин там же история. Поставили его первыми, а это явно обсуждалось. Да, то есть это же появлялось в РБК, да, там, что Собянин может стать первым. Да, мне говорили, что он точно будет, не говоря на каком месте. Да, просто что он вот будет, там как фигура. Ну, явно, значит, по РБК, судя по всему, это обсуждалось первое место. Да. Опасно. Да, вот и возникает вот этот вот тяни-толкай какой-то непонятный. Да, мы не будем обсуждать Подубного, Головина, Львова Белова, потому что, ну, может, Львова Белова из экстравагантных нарядов могут сказать, ну, это какая-то вот там тетка, значит, к Путину ходит, ее показали по телевизору. А кто-то, ну, какая-то вот она там, значит, вот. Ну, это рейтинга нет. Показать Подубного, ну, вспомнят его, не вспомнят, ну, там вот. Журналист, он вот на войне там ездит. Да? Головина, фамилию...
Нет, вот из... советская логика, доярка, она же мать и женщина, это Львов Белова, Поддубная, это вроде как война и посланник вот этой России, воюющей и семей, которые связаны с войной. Ну и этот комсомолец, господи, Головин, да, он Владислав Головин.
Ну он участник войны.
Молодежь, там. Так мы себе представляем нашу молодежь. Комсомол. Сейчас мы поговорим про возможную отмену выборов, но перед этим важное объявление. Мы часто просим вас о поддержке. Мы, то есть редакция «Медузы», и больше всего человек пришло, когда осенью 2025 года мы позвали на помощь, и вполне искренне мы полагали, что если вы не придете нам на помощь, то нам, нашей редакции, придется закрываться или существенно-существенно сокращаться. Но теперь хочется, чтобы мы от этих искренних, но все-таки немножко истеричных призывов перешли к более зрелым и спокойным отношениям с вами, к отношениям партнерства. Что касается этого проекта, я хочу вас попросить и буду напоминать об этом, поддержать персонально этот проект, персонально меня, если угодно, проект под названием «Что случилось?». Я не один над ним работаю, несколько человек работают, вот всех нас лично. Потому что традиционные средства краудфандинга, как бы «Медуза» не напоминала о важности помощи, они все-таки не очень хорошо работают. И после вот этих всплесков, когда все думают, ну да, «Медуза» закроется, надо срочно поддержать, наступают будни. Наступает такое эмоциональное охлаждение. Ой, они не закрылись, а у меня карточка истекла. И вообще другие люди, а им важнее, тоже просят денег. Ой, я, пожалуй, уйду. Кто-нибудь другой пусть меня заменит. Никто не заменяет. Падает число жертвователей, и нас это очень беспокоит. Кроме того, происходит некоторая внутренняя приоритизация. Если вы хотите, чтобы конкретно этот проект развивался, чтобы конкретно этот проект оставался, пожалуйста, поддерживайте наш YouTube-канал через инструментарий YouTube. У нас на пике, как раз после осенней кампании в сентябре 2025 года, было 442 человека. К сожалению, сейчас меньше. Хочется, чтобы было, ну, еще где-нибудь к имеющимся примерно 300, еще 300. То есть мы себе ставим цель в 600 человек. Речь не идет даже про какое-то развитие, хотя хотелось бы даже эту очень скромную студию улучшить, например, иметь возможность сесть здесь вдвоем, чтобы так свет падал, чтобы человек не был в тени. Вторая камера, какие, конечно, надо, по идее, три, ну, хорошо, ну, хотя бы вторая камера. Все это хочется делать, хочется улучшать качество контента, и мы не можем рассчитывать ни на кого, кроме вас. Так что, пожалуйста, воспользуйтесь функционалом YouTube, это у нас сейчас будет главное средство привлечения вашей поддержки для этого проекта. Функция эта называется спонсорство, ну, или по-английски join. Можно также воспользоваться функцией суперспасибо, если вы хотите поддержать конкретно вот этот ролик. Андрей Перцев пришел. О, ура! Хочу вам срочно, прямо сейчас, дать немножечко денег, чтобы вы видели, как мы любим Андрея Перцева. Пользуйтесь всем этим и знайте, что персонально я, персонально люди из команды YouTube будут вам очень благодарны. Мы себя немножко отделяем от «Медузы», но тоже, чтобы лучше видеть, насколько этот проект нужен вам, аудитории и нашим ближайшим соратникам, подельникам, сообщникам. Еще раз, пожалуйста, поддержите через функцию спонсорства на YouTube этот проект, этот канал. Дорогой Андрей, что насчет отмены выборов? Ты писал текст, что силовики убеждают Владимира Путина, что не нужно проводить выборы, война, опасность, нехорошо. Но Владимир Путин на съезде «Единой России» сказал, что выборы пройдут в срок, по закону. В общем, кажется, это ответ на эту внутреннюю дискуссию, публичный ответ на внутреннюю дискуссию.
Это публичный ответ на внутреннюю дискуссию. Можно считать это победой пока гражданских чиновников в лице там, Кириенко и Громова. Да, ну и, соответственно, там «Единая Россия». А если бы Дмитрий Анатольевич, потому что он тоже противостоял отмене выборов, был во главе списка, можно было бы отнести это к его победам. Но так как он никаких плюшек от этого не получит уже, ну, победы в этом нет для него. Победа, значит, кого? Кириенко, Громова, Якушева, Владимира, секретаря Генсовета «Единой России», да, который вот как политический менеджер «Единая Россия», значит, крутится, вертится, там, на съезде показывают его, то есть прибавляет все очки. Ну, это было как бы, вот и по моему тексту, да, понятно, что у гражданских чиновников тактика простая. Путину как бы говорит: Владимир Владимирович, ты прав, в Украине нет выборов, а у нас есть. У нас вот власть легитимна, у них нет. А если выборов не будет, так вопросики возникнут, да, зачем это? Да, у нас там... Все, как бы сделаем, люди за вас там, давайте. Ну, да, и мы видим, что это сработало. Да, пока сработало. Путин выступил, все как бы. Ну, и, честно говоря, у меня сомнений было в этом, ну, не так много. Что, по крайней мере, на текущей стадии вот, проблем, скажем так, которые влияют на настроение избирателей, все-таки власти будут за выборы пока держаться. Что будет потом, да, ну, например, в конце августа, мы ручаться не будем. Да, какие будут цифры и так далее, зарекаться мы не будем. Пока можно зафиксировать, что гражданские чиновники доказали свою, ну, не знаю, правоту или это можно назвать, правоту в текущий момент. Да, вот можем зафиксировать так.
Да, ну просто удивительное вообще было сообщение, потому что Украину-то как раз Путин и его пропаганда обвиняют в том, что это власть нелегитимная, они там выборы не проводят, они даже это Трампу сумели внушить, и в Соединенных Штатах про это говорили, и очевидно, что гибкость системы пострадает, и это будет демонстрация слабости. Надо показать цифру любыми методами, но демонстрируя, что ты можешь эту цифру вообще выкатить, ты уже показываешь свое превосходство. Ну, посмотрим. Я не верю, что выборы будут отменены в истории России. Ну, в 96-м, да, Ельцину предлагали отменить, но и то не прошло это. Выгоднее проводить даже в каких-то специфических условиях. А путинская машина умеет голосование устраивать на оккупированной территории, референдум в 3 дня, на пеньках, как хотите. Все будет в пандемию. Все прекрасно случится, не переживайте. Да, про российскую элиту и про ее наполнение участниками боевых действий. Вышел на «Медузе» сегодня, когда мы записываем этот разговор, 29 июня. Текст, ты тоже там поучаствовал. Давай я прочитаю оттуда цитату. Называется статья «Новая российская элита». «Медуза» нашла более 1000 участников войны, уже получивших должности в системе российской власти. Ну, в общем, вывод там, конечно, такой же, какой делали, когда Путин еще только про это заговорил, внимательные наблюдатели, что это будут какие надо ветераны. Ветераны, скорее всего, уже с имеющимися бюрократическими позициями. И, собственно, подсчет это и подтвердил. В июне 2026 года «Медуза» по открытым источникам собрала базу данных из 1305 участников войны, которые после СВО либо выиграли местные или региональные выборы, либо получили назначение в структуры власти и общественной организации со значительным государственным участием. Типичный пример – общество знания. Среди 1305 человек, получивших назначение или мандаты после участия в войне, у 447 уже был опыт работы в государственных или муниципальных структурах. Еще 245 сходили на войну, а затем вернулись на старую должность. Их мы не учитываем в новых назначениях. У 303 можно обнаружить профессиональный военный бэкграунд, 98 работали в силовых ведомствах. Эти категории частично пересекаются, то есть один и тот же человек может иметь в резюме и военные, и управленческие должности, поэтому итоговый подсчет получается такой. Как минимум 848 человек из 1305 имели профессиональный бэкграунд, похожий на госслужбу еще до войны. Таким образом, СВО стало карьерным лифтом, но прежде всего для тех, кто уже обладает властью. Бывших чиновников, депутатов, муниципальных служащих, кадровых военных, силовиков и людей, связанных с региональными элитами. Обычные военные до сих пор заметное меньшинство среди тех, кто оказался в госструктурах. Дорогой Андрей, кого этим хотят обмануть?
Обмануть хотят прежде всего Владимира Путина, который требует продвижения военных по кадровой лестнице, считая, что вот они и есть новая элита. Ну, давайте верить в то, что он искренне это делает, да, потому что иначе непонятно, зачем он это делает, да, честно говоря. Потому что это не внутренней стабильности, не как бы стабильности системе управления, особенно в кризисный период, это не придает. Да, то есть хитрого плана тут, наверное, усмотреть как-то не получается, да, поэтому, видимо, искренние устремления. Опять же, обсуждали мы, как он там, это вот «Привет, брат», да, там вот это вот рассказывает какие-то странные истории, непонятно на что направленные. Так что вот это желание ему показать, что элита продвигается. Я бы еще сделал такой акцент, что даже вот они имеют отношение, там все. Но система предлагает людям, прошедшим войну, даже с опытом какой-то работы, в структурах власти, все-таки либо низовые должности в региональных администрациях, либо должности, где денег нет и полномочий. Ну, там работа с молодежью, патриотическое воспитание, с ветеранами такими же СВО, по безопасности. Я да вот не знаю даже, что такое замгубернатора по безопасности, честно говоря. Вот в чем его функционал? Я всегда не понимал.
Где-то... Обычно бывшие полицейские, милицейские еще, которые на самом деле взаимодействие с МВД обеспечивают, поскольку Москва МВД увела при Путине все в центр и ротирует. Ну, то есть я это так понимаю.
Ну, разгружает губернатора, чтобы он не звонил главменту и главфсбшнику. Да, там по всем вопросам, он, опять же, денег, полномочий, да, там где-то накосячить вариантов очень мало. Да. Вот это либо вот такое в массе. Можно, конечно, сказать, а вот такой там есть, значит, замгубернатора, там, или там какой-то министр, там, или вот там в обществе знания там есть, значит, да. Но это исключение. Да, и все равно, опять же, я не знаю примеров, чтобы они получали посты реальные вот, военные, какие-то не имеющие связи с элитами, по инфраструктуре, по социалке, по экономике и финансам. То есть там, где надо реально ну, иметь опыт, полномочия распоряжаться деньгами. Наиболее традиционный вариант – это либо муниципальный чиновник, уровня, например, сельсовета, ну или даже там главы, не знаю, поселения какого-то городского или района, чаще всего муниципальный депутат, который не получает ни зарплату, ни полномочиями не обладает, да, то есть даже, ну, даже мэр областного города сейчас это, в общем, должность не самая привлекательная, потому что большая часть каких-то полномочий, каких-то бюджетных средств идет или реализуется через область. У них это вот в основном мэр, да, это такая расстрельная должность, головная боль, да, то есть ты ближе всех к людям, если тебя знают, к тебе претензии, а денег у тебя, ну, не особо, да, то есть ты должен либо в области лоббировать, либо это. Поэтому, ну, пока это вот только подтверждение того, что это, ну, не то, что прям грандиозная профанация, имитация, но серьезная деятельность.
Я смотрю на это следующим образом, когда пытаюсь концептуализировать. Ну, то есть это может быть вопрос личного предпочтения или желания автократа показать, как он близок к народу, и что герои СВО не останутся без награды. Невеста Белокурой в награду будут нам, как известно, про группу «Центр», шагающую по Украине, правда, с запада на восток несколько десятилетий назад Высоцкий пел. Но вот здесь примерно наоборот. Во-первых, мы вас наградим еще и так. Во-вторых, и, наверное, в главных, это используя уже продемонстрированный сегодня метод политической эмпатии и бессимпатии к тому, что делает Владимир Путин, он довольно инстинктивный политик, и он понимает, что вот что-то такое нужно. Так, высшая часть государственного аппарата, она в 22-м году на совбезе разделила со мной это решение, ответственность за него, и таким образом я ее сплотил. Среднее звено собирает помощь, зигует в средней плотности зиги, осуществляет поездки на оккупированные территории, плюс они структурно берут шефство. А вот еще надо рассеять, как бы посолить, не обязательно всех, но нужно изменить несколько эту среду, задать ей вектор низовой аппарат. Вот там у нас тоже будут эти НВПшники, воспитатели молодежи, участники общества знания, и вот это все. Ну, то есть он понимает, что государственный аппарат ни в какой его части не должен остаться невовлеченным. Нужно вовлечь, нужно его милитаризировать и поженить с этой войной, помазать кровью. Ну вот, не очень стараются для не очень значимых людей на не очень высоких позициях. Я на это так гляжу, но, кажется, переоцениваю. Возможно, он просто хочет, чтобы к нему на прямые линии или куда там приходили люди в военной форме, и он, чтобы с ними иногда встречался и кричал. Вот, кстати, его за это упрекали, говорили, что это признак старости, но так офицеры вот милицейские и спецслужбистские, когда небольшие кабинеты, они вот так кричат: «Ура, ура, ура!» Ну, даже что ты будешь в маленьком помещении орать?
Да.
Поэтому да, ура, ура, товарищи офицеры, выпьем, обмывая звезду. Вот у меня такой примерно взгляд. Что думаешь про милитаризацию низшего звена государственного аппарата? Или слишком концептуализирую?
У Путина в голове, как бы, может быть вообще разное, да. Можно зафиксировать, что ему зачем-то это надо, да, а система сопротивляется этому явно губительному для нее же самой пожеланию.
Она переваривает как может, конечно. Он сказал надо, мы исполним в рамках имеющихся правил игры в меру своего понимания, чтобы ничего не сломать еще. Ну да, ну что, мэр Екатеринбурга, ветеран СВО будет. Ну, полпред Джога может быть, но в городе должны ходить трамваи, метро, город надо подметать, вот это вот все.
Ну, спикера может быть, да, есть города, где мэр спикер, да, там считается до сих пор. Это в Нижнем Новгороде, кажется, есть такой. Да и то это за участника СВО выдали начальника городского гарнизона. Да, поэтому сделали спикером. Ну, вот так действует еще.
Что ты думаешь про мобилизацию, про многочисленные публикации и про твои источники, которые говорят о такой возможности, о том, что есть в аппарате обсуждение того, что после выборов в районе октября мобилизация может быть, и коллеги про это писали. Насколько тебе это представляется вероятным? Так делать нельзя, нельзя задавать формирующий вопрос, но мне не представляется это пока реальным, потому что дорого стоило. В прошлый раз дорого стоило в 2022 году. Я что-то сомневаюсь. Что ты думаешь?
Ну, как, помирать собирайся, дорожь сей. Такая подготовка действительно есть. Да, и следы мы ее иногда видим. Ну, то есть мне регионалы говорят, что как бы им впрямую не говорят, что будет мобилизация, но подготовка неких мероприятий там... сокращение штата, если есть возможность выбора, кого сократить, женщину, мужчину, может, лучше мужчину сократить, да, то есть вот как-то так, да, такое обсуждение идет, да, что некий процесс вот запущен, да, может быть, ну вот для чего он нужен, да, мы там читаем новости, что вот в Волгограде там чиновников собрали, да, там для тестов каких-то мобилизационных мероприятий. Да, то есть система имеет, явно имеет в виду она этот сценарий. Да, то есть он не такой вот не неожиданный, явно она немножко как бы на него, если что, ставит. Да, чтобы чиновник, значит, был готов, чтобы какие-то подручные, значит, люди без работы, отчаявшиеся, и, может, не такие уже, да, там, значит, буйные при попытке запихать в автобус были, да, то есть, ну, вот какая-то подготовка есть. Но это то же самое, там, как отмена выборов в Госдуму. Да, скорее всего, они пройдут. Но зачем-то регионы вводят постепенно у себя режим повышенной готовности из-за дефицита бензина. А вот он ползучий идет, идет, да. Там с дефицитом связан, не с дефицитом. Потом уже скажут, о, везде у нас почти режим повышенной готовности. Да как же нам выбор это проводить? Ё-моё, надо перенести. Да. Скорее всего, так не будет. Да, но система на этот случай немножко прокладывается. Как бы, ага, что-то может быть. Ну, а раз что-то может быть, мы должны к нему, этому чему-то быть готовы. Да, вот российский чиновник как считает. Да, отсюда и вот как бы множество слухов, да, и там, ой, прогнозы там не сбылись, да. То есть, система работает в разные стороны. Мы работаем над этим сценарием, мы над тем работаем. Это то, что региональные чиновники каким-то образом вовлечены в некий процесс, да, который облегчает мобилизацию, это очевидно. Да, насколько она произойдет, большой вопрос. Да, опять же, ну, давайте назовем противников мобилизации. Да, это кто? Гражданские чиновники из правительства, экономблок. Потому что экономика окончательно полетит в пропасть из-за изъятия трудовых ресурсов, которые и так ей не хватает. Где-то в Чите, по-моему, было в какой-то момент, это из-за денег даже случилось, где-то вот в Сибири, на Дальнем Востоке, в депрессивном регионе, в одном областном центре в какой-то момент сколлапсировала мусорная отрасль, потому что водители ушли воевать по контракту. То есть там и так, и контрактом, и первая мобилизация мужиков-то сильно подкосила, да, вот каких-то трудоспособных. И сейчас остались люди, которые, ну, реально нужны, да, и реально там работают, их там с какими-то деньгами удерживают многих, да. Ну, вот мобилизация, их вынут, да, то есть кто будет работать, ну, что, да, для эконом-блока понятно, что они Путина будут убеждать, что делать этого не надо, ни в коем случае, потому что у нас вот там, значит, все полетит. Политблок, Понятно. Не нужна. Да, рейтинги опять, ну, рейтинги падают, люди непонятно, что делают, да. Ну, мы видели в Пензе, да, то есть, ну, да, то есть это, а там ведь будет еще хуже, потому что в Пензе-то их хотя бы контракт заставляют подписать, и они деньги получают. Ну, то есть, насильно, заставляя, значит, ловя мужиков, но им хотя бы деньги приходят. А вот давайте представим, да, что этих мужиков ловят, а деньги их семьи даже денег не получают. Да, то
Ну,
есть,
зарплату получает, не получает выплату вот эту
да.
изначально
Ну,
небольшую.
огромной выплаты нет. Да, вот этой вот инъекции, да, которая сразу тебе там машину дает, какую-то возможность китайскую купить. Ее не будет в случае вот мобилизации обычной. Понятно. В Пензе даже вот такой способ с денежками насильно. Да, женщины воют, возникает сарафанное радио, начинаются горизонтальные связи, люди начинают друг друга предупреждать, где там бусик стоит. Тоже негативно для политблока. Зачем? Зачем это? Да, то есть в итоге вот такая широкая мобилизация, которую люди боятся, да, вот не как снег на голову, а российское общество там сколько уже, в сентябре будет, 4 года, как живет в страхе, что вот сейчас еще запустит новую волну. Сейчас еще запустит новую волну. Да, имеется в виду. Да, то есть это вот не ошарашенное, да. И на первой волне там еще непонятно было, что на фронте, там, значит, еще что-то, да. Сейчас уже все понимают. Большинство людей, которые считали для себя мужчин приемлемым воевать, они уже либо там, либо их нет в живых и так далее. Да, остались люди, которые воевать, в общем, не хотят. Да, лично хотя бы. Да, и вот это вот налаживание горизонтальных структур, когда люди начнут с собой общаться, где там бусик стоит, там еще что-то. А может, еще нам на митинг собраться, раз уж у нас есть такая вот чат есть. Что-то как бы нечего терять, кроме своих цепей. Да, то есть не мужики, женщины выйдут. Да, там мужик будет там в подвале на даче сидеть. Надо оно политблоку? Не надо. С другой стороны, есть, ну вот, интервью Путина, да, который по телесуфлеру читает названия населенных пунктов. Да, вот, который там, та-та-та-та-та-та-та. Да, который слушает, ну, давняя проблема, да, обнаруженная военкорами и всеми, да, что вот это взятие в кредит. Да, то есть радужные доклады там, да, то есть Путин слушает генералов там Герасимова, там каких-то более молодых ребят, близких к Золотову, о том, что на фронте все отлично, в принципе. И вот, а надо бы вот чуть-чуть еще дожать, да, чтобы нас там не, они не колупали там, да, вот забрать Донбасс и договориться. Хотя уже что? Вот Донбасс, откуда он взялся, хрен знает, я не очень понимаю, потому что Путин снова сказал Донбасс и Новороссия. Да, вот почему все там, ой, он требует только Донбасс. Ну, периодически из слов либо Путина, либо Лаврова очевидно, что он требует все четыре региона. Да, ну, то с отсылкой на выступление в МИД в 2024 году, то упоминанием, то вот сейчас вот прямо он сказал Донбасс и Новороссия, то есть Херсонская и Запорожская область, они так называют. А, вот, да, Владимир, надо даже, уже действительно все там вот на внутреннюю ситуацию плохо влияет. Поэтому нам нужен решительный рывок. Мы все просчитали. Сейчас мы вот рванем, да, а для этого нам нужен там 300-500 тысяч человек. Возможно, что придет, не знаю, кому он там сильно доверяет, там, Набиуллина, да, по экономике, не знаю, там, Силуанов скажет, знаешь, там, понимаешь, ну не надо, вот не надо так делать. Да, там рывок будет в другую сторону, если ты так он скажет, знаешь, там, да, или совершенно, ты права. Те там что-то там баламутят. Ну, может такое быть. А может и согласиться, да, пока он генералам-то склонен верить. Да, вот судя по происходящему, как он там держится за продолжение войны, как он не договаривается с Трампом. Да, он постоянно вот, как бы почему-то присасывается к этой позиции, держась за войну. По всей рациональной логике, конечно, мобилизации быть не должно. Но система знает и нерациональную логику Путина, и поэтому к ней готовится. да, каким-то образом, чтобы она не была неожиданной, чтобы потом, значит, силовики не обвинили гражданских чиновников, что они провалили мобилизацию, поэтому рывка не произошло, их надо вот этих надо наказать, да. А тут, ну, мы все сделали, а там вы там их куда хотите отправляете, на нас ты уже не свалишь. Да, мы подготовились, мы их, значит, упаковали и отправили на фронт. На всякий случай система готовится, чтобы ее не обвинили, ну, гражданская, чтобы ее не обвинили в саботаже, плохой подготовке и так далее.
Окей, последний пункт. Смерть Сергея Иванова, участника гонки преемников конца 2010-х, когда Путин после двух сроков ушел, оставил Медведева, но до этого была интрига-интрига. Можно, наверное, поспорить с тобой насчет того, была ли вообще там гонка преемников, или это была такая маркетинговая кампания. Вы генерала хотите или все-таки человека гражданского? Мы хотим гражданского, сказала тогда общество и скорее правильно сделало. Ну так вот, Сергей Иванов в разные годы путинским замом в центральном аппарате ФСБ был, хотя знакомы они по Ленинграду, по Петербургу. Он был главой администрации президента, он был вице-премьером, в последние годы представитель президента по экологии, и это такая, чуть не сказал синекура, но, в общем, пенсия была. В «Медузе» вышел отличный текст от анонимного журналиста, анонимного, потому что цензура, преследование и прочее. Вот этот журналист занимался Ивановым продолжительное время, и очень советую прочитать этот текст. Там и заголовок очень говорящий, хороший. «Человек, переживший политическую смерть». Небольшая выдержка. «Историю Сергея Иванова легко рассказать как историю поражения, историю человека, который был на шаг от вершины и так на нее и не поднялся. Но он скорее оказался одним из немногих в путинском окружении, кто пережил собственную политическую смерть и спокойно дослужил еще десятилетия не в опале, но и уже не в первом круге старого приятеля. В отличие от Медведева, который так и не нашел себе места в военной России, Иванов занимался действительно любимым делом, это тигры или леопарды, я путаю, и давно не цеплялся за власть и внимание президента. Этот бой он однажды уже проиграл и больше играть на этом поле не хотел». Веришь, что у Иванова был шанс стать президентом, ну а там через шаг обычно у всех, что он, поскольку силовик, чекист тоже и хищный зверь, то он бы Путина-то искушал?
Я верю, что такой шанс все-таки был. Тогда ведь еще не развеялся вот этот миф о жесткой руке. Да, то есть были сторонники и в обществе, в том числе такого курса. Да, в том числе. Как психологически там у Путина это все женилось, да, вот кто готов там, да, кто из них сдаст пост, кто не сдаст, да, вроде это там старый товарищ, но вот с чекистской хваткой. Медведев, значит, более податливый, тоже там давно знаю, но с другой стороны, он же молодой. Ну вот тоже, если думать, да, ну, молодой мужик, а кто знает, что будет-то с ним? Да, то есть тут, я думаю, дилемма была большая, были лоббисты, да, каждого персонажа, да, то есть как бы ходили там, я думаю, с записочками, да, и Путин совещался. Я думаю, что какой-то шанс все-таки был у Иванова под какие-то, может, гарантии, там, какое-то там правительство, да, какого-нибудь главу АПБ ему, значит, посадили. Совсем, да, чтобы он его там передвижение контролировал, да, там, не знаю. Варианты возможны, да, то есть как-то изменить законодательство, чтобы, значит, ФСБ президент как-нибудь, значит, не переформатировал, да. Все, наверное, это было бы возможно, но вот принято такое было решение. Я считаю, что это было возможно.
Съел бы Иванов Путина в таком случае?
А кто его знает? Да, ну, это слишком, да, такие гипотетические вопросы. Каким образом он бы формировал, опять же, руководство силовых структур, если бы мог? Как бы он глядел на финансовую политику, например? Да, потому что на время правления Медведева пришелся финансовый кризис. Да, понятно, что Путин был в правительстве. Но, насколько я слышал, уже Путин достаточно быстро такой, как бы, стал расслабленно себя вести. Часто заседания вели вице-премьеры Кудрин и Шувалов, значит, вот и так далее. Да? Опять же, у Медведева были свои люди на экономике, смотрели, там, Дворкович, да, там у него всегда рядом с ним был, да, какие-то советники. А вот кого бы, например, Иванов советники себе взял? Да, и Медведев и делал разные вещи. Уволил Кудрина, да, если вспоминать. Да, то есть он особо без путинского вот как бы согласия, да, прям вот большого одобрения взял и уволил Кудрин. Да, потому что Путин все равно какую-то субординацию соблюдал. Что бы пришло, может, в голову Иванову, не знаю, там, во время экономического кризиса, потому что Кудрин чуть позже, уволить того же Кудрина, значит, не знаю, там, кого назначить, и что бы в этот момент произошло, кто знает, да, поэтому это, опять же, личная какая-то путинская такая вот история, да, что он сказал, что он бы там меня посадил, да, или власть бы не вернул, но, наверное, да, там шанс бы был больше, да, то есть как чекист, да, там у них своеобразная своя вот эта легистская философия, но я же имею право на второй срок. Вот написано в Конституции, да, Владимир Владимирович, подожди, дай-ка я поработаю, да, еще. Вот. Поэтому кто знает, да, то есть каким бы образом он себя вел, да, там, куда бы лез, там, как себя позиционировал. Возможно, ну, то есть обычно говорится, да, что Иванова, ну, как бы он, может, мужик хороший, да, в целом. Но вот как бы как менеджер не очень, да, не очень у него получалось там с реформой армии, административные реформы он какие-то затевал, тоже там до конца не было, да, там, судя по АП, там у него был конфликт с Володиным, да, формально с подчиненным, там, я знаю, там у них какие-то терки были, кто-то там Путину выступление пишет. Возможно, что и опасения Путина были достаточно напрасны. Да, то есть так бы получилось, что еще бы и ситуация сложилась, чтобы даже не такая, как вот с Медведевым, да, когда в обществе возник, ну, вроде как бы ну, какое-то вот желание, да, понимание, что Медведева бы оставить, да, вроде что, мужик работает, нормально все идет, там с кризисом справились, да, молодой. Че, хорошо, да, то есть отсюда и протесты пошли, да, потому что произошедшая, да, рокировка не соответствовала, ну, так скажем, настроениям общества, да, то есть оно ее не приняло, и формальным триггером стали вот выборы в Госдуму, неприятие результатов. Да. А кто знает, может быть, Иванов такого вот, ну, наворотил, да, что люди бы сказали: ой, Путин, все, давай обратно, извините, пожалуйста, все ждем. Да, то есть не в силу того, что Иванов какой-то плохой там или еще что-то, да, ну, по крайней мере, да, вот все говорят, что он как вот такой вот менеджер, да, вот управленец, он своеобразный, да, и если своеобразный управленец сталкивается с кризисом, кто знает, как бы, что происходит, да, поэтому тут вот нам остается только гадать, но не исключено, что в случае Иванова, да, не потому, что он прямо очень хотел бы отдавать власть, потому что так бы вот ситуация сложилась. Возвращение Путина в Кремль было бы не вот таким скомканным, да, на фоне протестов, да, неприятия, а чуть ли не триумфальным.
Спасибо большое, дорогой Андрей Перцев, специальный корреспондент «Медузы». Приходи еще, все, кто посмотрел и увидел, как у Андрея на груди написано «Не так сели», хотя сели, мне кажется, очень хорошо и хорошо посидели. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарий, передайте привет Андрею, выразите свое мнение. Еще раз спасибо большое, Андрей, до встречи.
Всегда рад увидеться, пока.